«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Сегодня у нас особенный гость. Человек, который видит мир не через призму городов и дорог, а через объектив, фиксирующий самых величественных жителей нашей планеты. Она объездила самые отдаленные места земного шара, показала миру гордость льва, хитрость лисицы и хрупкую красоту бабочки. Что значит быть частью этого дикого мира и каково это находиться лицом к лицу с тигром или гепардом? Об этом и многом другом в нашем путешествии к сердцу дикой природы.
Благодаря этому звуку я поняла, сейчас будет снежный Бакс. Снежного Бакса, когда он напротив скалы, его не видно. То есть вот не видно. Да? Поэтому, возможно, 2 недели мы там были, он наблюдал за нами, а мы его просто не видели. Она спустилась с холмов, она подошла и села между мной и между машиной. Рядышком. Это такая кошка, ну не знаю, с хорошего лабрадора размером. Она села рядом, гид стоит рядом, он пришел, так не двигайся. А у меня в этот момент нет абсолютно никакой паники, совершенно спокойно, то есть нет такого, что «а что будет, если она сейчас на меня нападет?» Она села рядом, она посидела, она посмотрела, она мяукнула, подозвала котят, они уже достаточно большие были, не такие. Подозвала котят, которые стали подходить с другой стороны, она повернулась и пошла в другую сторону. И этот момент был достаточно такой эмоциональный, когда я села, потом в машину поняла, слезы текут, и остановить я их не могу. В Намибии я вначале работала 2 недели волонтером в Центре по защите гепардов. У меня была честь участвовать в операции гепарда, но у меня было ответственное задание, я должна была гепарду мерить температуру. То есть как это выглядит? Ты стоишь возле попы гепарда, ты держишь за хвост, держишь хвост и вставляешь в нее градусник периодически. Муж пошел исправить свои дела. Лопатка, такой маленький стульчик со стульчиком, дыркой. Ну, и пошел там вдалеке сесть, как бы сделать. И тут я поворачиваюсь, смотрю, он там вдалеке сидит. И смотрю, с той стороны идет слон. А он сидит спиной, как бы он слона не видит.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Сегодня у нас в гостях человек, чья работа объединяет искусство, приключения и глубокую любовь к природе. Юлия Зандерсон – фотограф дикой природы, которая объездила половину мира в поисках самых редких и удивительных животных. Ее снимки – это не просто изображения, это целые истории о жизни дикой природы, ее хрупкости и величии. Юлия не раз оказывалась в экстремальных условиях вблизи хищников, под палящим солнцем саванны и в холодных краях вечной мерзлоты. Но именно в этих моментах она раскрывала красоту мира, который скрыт от большинства из нас. Сегодня она поделится своими историями, расскажет о самых захватывающих встречах с животными и о том, как ее путешествия изменили ее жизнь и отношение к природе.
Одно из таких крайних путешествий, больше как экспедиция, это было в Китае на Тибетское плато. Учитывая мои увлечения, с главной целью сфотографировать снежных баксов.
Как происходит подготовка к такому роду путешествий? Изначально что? Выбирается животное, которое хочется снять, или выбирается страна, которую хочется посетить, и тогда уже смотрится, какие животные там обитают, кого бы пощелкать?
Изначально, во всяком случае, как я к этому подхожу, изначально это животное, которое хотелось бы сфотографировать. Тут нет, наверное, такого рационального аспекта. Это скорее подходит вот тот момент, когда говоришь, вот в этот раз мне хочется вот на этом животном сфокусироваться. И дальше я смотрю, изучаю, в каких регионах есть больше шансов увидеть, какие повадки, в какой сезон лучше ехать. Также какие-то другие аспекты, например, поскольку снежный барс достаточно редкое животное, то на данный момент считается, что одно из наилучших мест, где его можно увидеть в сезон, это где-то приблизительно в феврале месяце, это в Гималаях, в Индии, в Ладакхе. Есть такой национальный парк Хемис, куда в основном едут на данный момент те, кто хотят увидеть, сфотографировать снежного барса. Но я учитывала то же самое, то, что Но это стало на данный момент очень популярным местом, куда едет очень много людей, и ну, у тебя спускается один барс, на него 200 фотографов налетают, которые хотят сфотографировать. И мне хотелось, скажем так, я подошла, что, ну, если в этот раз у меня не получится сфотографировать снежного барса, тогда уже в следующий раз я поеду в Индию, в Ладак. Но мне хотелось прочувствовать еще больше ту именно дикую природу и атмосферу, где нет такого, что вокруг тебя стоят еще 200 человек, которые пытаются точно так же сфотографировать то единственное животное, которое спустилось с вершин. Поэтому, принимая все эти факты во внимание, плюс путем поиска в интернете, путем консультации уже с теми людьми, которые я знаю, что занимаются такими вещами, выбор пал на то, что есть возможность поехать именно в Китай, на Тибетское плато, где тоже количество этих животных, ну, говорят, что в том регионе насчитывается приблизительно такое же, как и со стороны Индии, но людей там гораздо меньше, доступность гораздо меньше, там туризм очень не развит, и поэтому есть возможность больше прочувствовать вот эту вот саму природу и ту дикую атмосферу.
А почему именно снежный барс?
Как я уже говорила, это абсолютно такое иррациональное решение. Список животных, которые хочется сфотографировать, достаточно длинный, и снежный барс также в нем находится. Это была и не первая попытка поехать его сфотографировать. Красивое, редкое животное, которое очень хотелось увидеть собственными глазами, и не только в зоопарке, а именно вот в его атмосфере, в той среде, в которой он живет, а не в ту среду, в которую мы как бы его поместили.
Но для того, чтобы в эту среду попасть, нужен проводник, правильно?
Да, конечно.
То есть сам фотограф не может отправляться в одиночестве куда-то?
Ну, физически, наверное, может. Билет на самолет купить можно. Также, наверное, каким-то образом, ну, в Китае это сложно. Но, наверное, даже каким-то образом может поиметь машину, чтобы добраться до более отдаленных регионов. Но именно говоря про тот регион и говоря про Китай, это достаточно сложно. И в то же самое время надо учитывать, что и если ты хочешь увидеть дикую природу и диких животных, то шансов у тебя будет намного меньше. Потому что, конечно, всегда шанс есть. Это всегда вопрос удачи в конечном итоге. Но все равно их намного меньше, потому что если у тебя есть проводник, у которого есть опыт в данном регионе, они знают лучше ареалы обитания животных, также они владеют местным языком, они разговаривают, общаются с местными, их там на месте знают, они всегда общаются, где, может быть, видели, может быть, замечали, кто-то где-то проходил, еще как-то, и это, конечно, намного увеличивает шансы увидеть, ну, в данном случае, не только снежного барса, но и вообще большее количество животных.
Это какие-то специализированные проводники? То есть движение фотоохотников, оно настолько большое, что есть даже свои какие-то проводники известные?
Оно, я бы не сказала, настолько большое. Обычно это люди, которые, ну, скажем так, например, в африканских странах, это где количество людей, которые ездят на сафари, достаточно большое. Там вообще есть, что люди обучаются на рейнджеров, и они как бы достаточно хорошо знают дикую природу, и животных, и птиц, и как себя вести в различных ситуациях и так далее. В Китае это может быть не настолько развито, это больше, наверное, приходит с опытом, но в то же самое время, например, не только тех людей, которые, как я, фотографируют животных, но те же, кто увлекаются наблюдением за птицами, например, да, так называемые бёрдвотчеры, это их очень большое количество во всем мире, и которые путешествуют по разным странам и наблюдают за различными видами птиц. Так что, если сложить это в общем, то да, я думаю, что количество людей по всему миру достаточно большое, которое этим увлекается.
Расскажите про полигон работы, куда вы приехали, что из себя представляло это место?
Ну, на самом деле, добираться уже было достаточно далеко, то есть, чтобы добраться из Риги до того места, где мы были, Это, ну, вначале перелеты были, соответственно, из Риги до Амстердама, потом из Амстердама до Пекина, потом из Пекина до маленького китайского города Чэнгду с населением 22 миллиона человек, до города Чэнгду, потом перелеты из города Чэнгду до города уже на тибетском плато, который называется Юшу, потом оттуда еще часа 4 на машине, и это было такое... Я бы не сказала поселение, наверное, небольшой городок, но действительно небольшой, точно меньше нашей Сигулды и так далее, но городок, в котором мы останавливались, как бы было основное наше место жительства, то есть в данном случае это было достаточно цивилизованное путешествие, потому что была гостиница. Дальше уже каждое утро мы выезжали из гостиницы, то есть если ты наблюдаешь за дикими животными, то тебе надо быть где-то там, где их можно увидеть, в принципе, до рассвета, и возвращаешься ты после заката. То подъем приблизительно 3-4 часа утра, потом где-то, в зависимости от того, в какое место мы ехали, 1,5-2 часа на машине, потому что вначале ты едешь по цивилизованной дороге, потом цивилизованная дорога заканчивается, у тебя менее цивилизованная дорога. И уже тогда выбираются определенные места, уже из которых мы вели наблюдение. Это было несколько мест, которые были выбраны. Плюс отдельные дни мы ездили еще в национальный парк, который был немного дальше, потому что были и другие животные, которые нам хотелось увидеть. Ну, потому что если ты 2 недели просто ездишь в одно место и сидишь там от времени до заката и после рассвета, то в какой-то момент, ну, ты понимаешь, что психологически это очень тяжело, и, ну, нужно немножко чем-то разбавить, да. И поэтому мы ездили где-то посередине и в другие места, и видели и других животных. Также ездили на ночные вылазки. То есть это когда ты едешь со светом, как spotlight называется, mm-hmm. то есть ты освещаешь, и наблюдали больше за ночными животными, когда и лисы активны, и, например, мы видели манулов, это такой небольшой кот, с такой немножко приплюснутой мордой, тоже очень красивый, но из таких небольших. Mm-hmm. И с котятами видели, то есть, ну...
Что-то достаточно. Посмотрели.
Да.
А как это выглядит? Вы приезжаете на место, у вас стульчик с собой, садитесь.
Вот стульчика у меня с собой не было, это возможно на следующий раз. Стульчика у меня с собой не было. В данном случае, где мы больше как бы стационарно из одного места вели наблюдение, то у меня обычно так, что у меня штатив, на штативе у меня стоит один объектив, дальше у меня еще сумка, в которой у меня другой набор объективов и камеры, и дальше я, обычно у меня на объектив тогда, на штативе прикручивается одна камера, которая просто стоит, штатив, да, которая настроена на определенный свет, и когда свет меняется, я ее немножко перенастраиваю. И у меня из рюкзака вынута вторая камера, которая, если мне надо перейти на ручную съемку, на которой, соответственно, другой диапазон. И дальше это либо я где-то на камне рядом пристраиваюсь, либо в основном, поскольку погодные условия в горах, они тоже в течение дня они очень сильно меняются, поэтому обычно в рюкзаке еще какая-то кофта, куртки и так далее, то обычно вытаскивается куртка. Я очень люблю куртку, которая от дождя, я ее просто вытаскиваю на левую сторону, кладу на землю, сама на земле и как бы и сидишь. Но мне понравилось, особенно когда сидишь на земле, то в Китае на тибетском плато обитают такие маленькие животные, называются пика. Это как... Может, звучит не очень красиво, но что-то между крысой и хомяком. Но очень симпатичные, больше в сторону хомяка. Но они просто так солидно побольше и без хвоста. И вначале, когда ты приходишь, садишься, конечно, они все разлетаются в разные стороны, там все в норах, в которых они, в переходах, где они живут, они все разлетаются в разные стороны. Когда ты какое-то время там уже тихо посидишь и так далее, они все начинают потихонечку вылезать. То есть, во-первых, они к тебе привыкают, во-вторых, они, ну, если ты особо не, там не двигаешься, то они тебя начинают воспринимать как такой элемент интерьера. И тогда очень подходит ручная камера, когда можно поснимать и таких животных, и также в их норах гнездятся и небольшие птицы, и тут же эти птички, они кормят своих птенцов, и еще что-то, и ты как бы занимаешься еще чем-то, что тоже достаточно интересно, и поскольку они животные, которые живут в больших группах, то пока ты там сидишь, там происходят все семейные драмы, то тут не поделили, туда ты залез в мою нору, туда еще что-то, со всеми звуками, писками и так далее.
То есть вы смотрите сериал о животных?
Да, приблизительно, да. То есть и так же ты сидишь, наблюдаешь за птицами, летают грифы, летают... На Тибете обитают еще очень красивые грифы. Мы все привыкли, что гриф – это что-то с этой голой шеей и голой головой. В основном у людей вызывает, может быть, такую небольшую неприязнь. Есть очень красивая птица, называется... мне кажется, называется бородатый гриф или ломагая. Безумно красивый. Он с такими длинными, светлыми перьями на лапах, такими очень длинными, и с бородой под клювом, такой коричневый, с таким бежевым палевым. Ну, действительно, очень красивые птицы, очень большие. То есть их там тоже большое количество. И орлы, ну, есть зачем посмотреть, пока ты ждешь, пока снежный барс спустится с гор.
А флора?
В основном на Тибетском плато это считается, наверное, горной пустыней или как-то так. То есть там нету больших деревьев, есть низкие кустарники, есть мхи, и дальше скалы, горы, снег.
А, кстати, что с погодой?
С погодой нам достаточно повезло. Ну, мы были и летом, это было конец июля и начало августа. С утра надо рассчитывать на то, когда ты приезжаешь, это минус, а днем, когда солнце уже совсем согревает, это может быть достаточно солидный плюс. Больше проблему может доставлять ветер, то есть если ветра нет, то днем может быть даже очень жарко, и ты раздеваешься до майки. А если поднимается ветер, может быть очень холодно, и ты в зимней куртке. Поэтому, как и в горах, погода может быть очень-очень разной.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Удалось поймать цель?
Да, это была большая удача, потому что сфотографировать удалось действительно, ну, вот кто-то стоял рядом в последний день и в последний час.
В последний день?
Да, мы уже, ну, уже и коллеги, с которыми я была, ну, были уже как бы все совсем настроены на то, что это не произойдет.
А вы в группе были?
Нас собралось в конечном итоге 6 человек. Причем, что интересно, с некоторыми из них я уже даже третий раз ездила в поездке. Ну, как-то вот мир большой. То есть это люди не из Латвии, но это одна женщина из Австралии, одна пара из Англии. То есть как-то так получается, что, с одной стороны, мир большой, но те вот люди, которые этим увлекаются, они пересекаются.
Ну, друг друга, да.
Да, я вернусь, у меня по этому поводу тоже есть небольшая история. Но рассказывая о том, удалось ли увидеть, мы, ну, действительно, уже все были уставшие, и все уже понимали, что, ну, придется, наверное, ехать все-таки в Индию. Мы как бы уже собирались назад, но мы решили в одном месте еще остановимся, где мы знаем, что несколько раз видели, как спускается. Ну, еще остановимся, дождемся там закат, потому что, ну, это лучшие часы перед закатом, то есть после рассвета перед закатом лучшие часы, лучшее освещение, животные наиболее активные. Ну, как бы мы уже здесь, так чего. И практически все, за исключением меня и еще одного мужчины, тоже англичанина, остались сидеть в машине, то есть люди уже сидят в машине, то есть связи нет, но, наверное, в игру какую-то ты поиграть сможешь. Я еще думаю, ну, вытаскивать этот штатив или не вытаскивать, он тяжелый со всем этим объективом. Так, нет, ну что, час остался, но надо вытащить. Вытащить, поставили, мы с ним стоим вдвоем рядом, и вдруг был такой Ну, звук такой очень специфический, а поскольку у меня дома двое котов, и я знаю, что иногда между ними возникают некоторые разногласия, то, ну, такой специфический звук, когда они там друг с другом выясняют отношения. И очень похоже, только громче. И горы, и звук, он еще отражается, и так далее, и только громче. То есть, и он был буквально вот, это было за несколько секунд, когда мы их видели. В принципе, благодаря этому звуку я поняла, сейчас будет снежный барс. То есть, потому что, ну, ты понимаешь, что больше некому этот звук издавать. И ты уже наготове, это было такое. И да, и двое, я бы сказала, подростков, они кубарем слетели по склону. Плюс мы наблюдали еще до этого, то есть почему мы там стояли, мы видели на склонах горные козлы, это основная добыча снежного барса. Я еще гиду, который сидел в машине, сказала, да, как-то они себя странно ведут, потому что на самом деле, когда сидишь, мы очень, то есть этих горных козлов на склонах достаточно много, мы в основном наблюдаем за ними, какое у них поведение. Если они спят и спокойны и так далее, то, скорее всего, снежного барса в округе нету. Как только они начинают куда-то бежать, ты начинаешь смотреть, почему они бегут. И тут они вели себя как-то очень странно. Они вроде были спокойны, в какой-то момент они дернулись, опять спокойно. Вообще, что как-то странно, вроде не убегают, но вроде как бы насторожены. И да, и два подростка, и у них был такой, ну, я бы сказала, такой play fight. То есть они как дрались между собой, но это была игра. То есть, ну, как коты, как подростки, когда они растут, они учатся у своей взаимоотношения. Почему решили, что подростки? Потому что они уже были достаточно крупные, как крупные особи, но в то же самое время было видно, что это взаимоотношения как вот между либо братьями, либо сестрами, либо братом и сестрой, и мама уже не была рядом. То есть обычно они, мама их прогоняет где-то, mm-hmm. вот когда им около 2 лет, И плюс они по зеленому склону скатились, потому что так снежного барса, когда он напротив скалы, его не видно. То есть вот не видно. Да, поэтому, возможно, 2 недели мы там были, он наблюдал за нами, а мы его просто не видели. Но да, краска такая маскировочная, что ты просто не видишь.
То есть у вас были какие-то мгновения, пока не скатятся с
склона? Пока не скатятся, и тогда ты уже в объектив поймал, тогда тебе легче. Да, поскольку, во-первых, было движение, которое это зафиксировало, во-вторых, они скатились по зеленой части, и когда ты их уже вот видишь и на него смотришь, тогда ты его видишь, да. То есть, естественно, мы тут же сказали остальным, что есть, все подбирают, где, видеть не могут. А я стою, смотрю в объектив, я вижу, но я понимаю, что если я оторву сейчас глаз от объектива, есть возможность, что я его больше не найду. Поэтому говорю, ребят, я вам буду пытаться, конечно, рассказывать, но я не оторву глаз, потому что потом я ничего не увижу. Вот. И они, да, какое-то время мы их наблюдали, наверное, 10 минут, достаточно длинно, они были на склоне, они еще прошлись по склону, они еще друг с другом позаигрывали и так далее, вначале один прошел, потом второй, потом позаигрывали, потом они спустились, и как доля секунды, все, они спустились со склона, и нам казалось, мы сейчас посмотрим через склон, и мы увидим, нет, все, больше нет, и пропали.
Что это за ощущение, когда ты понимаешь, что ого, вот оно?
Ну, это, конечно, очень волнующее ощущение, это адреналин. Ну, для меня оно очень такое, это очень эмоциональный момент, да. И для тех людей, которые были со мной вместе, это тоже очень эмоциональный момент. У кого-то даже слезы. В данном случае у меня не было, в других было, в этом не было. Но это какое-то ощущение, наверное, и большого везения, и труда, который себя оправдал, и то, что тебе вот какое-то у тебя было заветное желание, оно сбылось. Да.
А где были слезы?
Слезы были, это было в другом месте, это было в Чили, в Патагонии, когда мы 2 недели провели, чуть меньше, 1.5 недели я провела, фотографируя пум в Патагонии, и практически большинство из этого времени я провела с одной семьей. Это на самом деле достаточно популярная пума, потому что это та пума, которая была заснята в BBC сериале, когда они снимали фильм тоже в Чили о пумах. И после того, как уже 1.5 недели... А пума – это одна из тех больших кошек, которые есть возможность, что ты за ними наблюдаешь тоже пешком. Да, то есть, если ты едешь в Африке на сафари, то где много больших кошек, леопарды, львы и так далее, то это, конечно, из машины. В основном. А пумы есть возможность, что это пешком, и, соответственно, у тебя гораздо больше ощущения того, что ты находишься в этом моменте, да, поскольку вокруг нет ничего, что тебя еще как-то огораживает или отдаляет от того места, в котором ты находишься. И когда мы уже уезжали, буквально мы оставили их в холмах, но время, надо было ехать. И мы ехали по дороге, увидели, что они спускаются с холмов с той стороны. Я гиду сказала, давай остановимся последний раз еще. Давай. Мы остановились, вышли из машины, чуть прошли вперед, но между нами и машиной, там, я не знаю, метров 15. И она спустилась с холмов, она подошла и села между мной и между машиной. Рядышком. Это такая кошка, с хорошего лабрадора размером. Она села рядом, гид стоит рядом, и он пришел и говорит, только не двигайся. А у меня в этот момент нет абсолютно никакой паники, совершенно спокойно, то есть нет такого, что «а что будет, если она сейчас на меня нападет?» То есть такого момента не было, но того, что захватывает дыхание от... это какой-то момент доверия, наверное. Она буквально это было, минуту. Это не так, что это было какое-то очень длительное. Хотя мне казалось, что это достаточно длинный период времени. Да? А может быть, потому что хочется в тот момент сказать, с момента остановись. Она села рядом, она посидела, она посмотрела, она мяукнула, подозвала котят. Они уже достаточно большие были, не такие. Подозвала котят, которые стали подходить с другой стороны, она повернулась и пошла в другую сторону. И этот момент был достаточно такой эмоциональный, когда я села, потом в машину поняла, слезы текут, и остановить я их не могу. Это, наверное, такое ощущение вот этого хрупкой связи или такого хрупкого доверия, которое образовалось между тобой и диким животным, даже на очень-очень короткий период времени, но то, что, как я это прочитала, хотя, конечно, мы очеловечиваем поведение животных и эмоции животных, но из серии «Я тебя знаю», я знаю, что ты как бы ничего плохого не сделаешь, я тебя приняла, и дальше я пошла своей дорогой. И это был такой большой восклицательный знак в конце поездки, конечно.
Но Патагония тоже не близкий уголок.
Угу. Да.
Что из себя представляет?
В смысле природы, наверное, в чем-то похоже на Тибет. Тоже горная пустыня без больших деревьев, горы, снег. Очень красиво. Мне очень нравится такая либо совсем северная, либо совсем южная природа, либо высокогорная природа. Наверное, как-то немножко моему сердцу ближе. Очень красивый край. Еще мне очень нравится, потому что там плотность населения 1 человек на 1 квадратный километр. То есть тем, кто любит быть рядом с природой, есть где разгуляться.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
А в каких еще удаленных таких необычных уголках были?
Наверное, мне в каком... Да, меня достаточно спрашивают, какие необычных, каких-то экзотических. Mm-hmm. Мне, поскольку достаточно много уже объезжено, то всегда очень тяжело сказать, а кому что экзотическое, а кому что удаленное, потому что...
скажем так, не туристическое, не популярное среди латвийского туриста.
Да. Одно из мест, где я тоже была, я ездила... на Дальний Восток России, попытки сфотографировать амурских тигров. Совершенно дикое место. Мы жили в небольшом... Это даже не поселение, это несколько домиков, скорее изб таких достаточно классических, которые поставлены посреди тайги, в которые можно добраться зимой, когда все болота замерзают и так далее, где в основном живут ученые, которые занимаются как раз изучением амурских тигров. И мне повезло, что была возможность тоже там пожить и побыть вместе с ними, чтобы больше узнать об этих животных и, конечно, в попытке сфотографировать. Это было достаточно такое интересное путешествие. Амурских тигров не видела. Практически уверена, что они видели меня, потому что в один из моментов мы ставили камеры, фотоловушки. И я ставила камеру, фотоловушку. Когда ты ставишь, зачастую так, что ты сам себя снимаешь, да, это. И потом, когда мы приехали, сняли фотоловушку, стали смотреть материал, то увидели, что вот я себя сняла, да, понятно, через 20 минут там тигр. То есть, по всей видимости, он где-то был неподалеку, подождал, пока мы уехали. И это было действительно такое путешествие, где у тебя минус 40, и, удобство на улице, в домике, классическое. То есть вначале мы выходили ночью до домика, потом поняли, что больше мы этим заниматься не будем. Ну, по двум причинам. Во-первых, холодно, и мы как бы завели ведро в сенях. Во-вторых, потому что, все-таки вот это было чувство дискомфорта, когда ты выходишь, и ты видишь, вот у тебя там домик. Но для того, чтобы дойти до домика, тебе вначале надо фонариком просканировать весь лес, не светятся ли там глаза, потому что, если ты будешь бежать от этой избы до домика, то, он-то бегает все равно быстрее тебя, поэтому может не помочь. Поэтому все-таки решили, что это доставляет нам некоторое чувство дискомфорта. Ночью днем нормально, а вот ночью как-то не очень. И решили, что да, ночью все-таки не будем ходить. Потому что во всех этих таких хуторах, местах есть собаки. И у нас, поскольку ученые, они любят своих собак, они о них заботятся, собаки все были в клетках, в вольерах. Мы ездили, доезжали до другого места, где живет, за лесом, как лесник, да, и у него хутор, у него собака, и мы смотрим, у него собака, бегает рядом. И ему как раз один из ученых говорит: слушай, ты что свою собаку здесь держишь? Держи собаку в доме. И не, она к тиграм привыкла, она, если что, она прячется. Она прячется, да, через неделю собаки не было. Потому что, они приходят, и кто собаку не прячет, это легкая добыча, да.
Это самые необычные условия, в которых приходилось жить?
Не знаю, наверное, жили и в палатках точно так же 2 недели, когда ты уезжаешь, и ты в горах в палатке, и через 2 недели ты приезжаешь в гостиницу, и ты заходишь в номер, открываешь номер, и ты видишь, извините, конечно, ты видишь унитаз, и ты стоишь, и ты радуешься за это... эту инновацию, которую человечество ввело. И, учишься очень сильно ценить и такие вещи, к которым мы привыкли на ежедневной основе. То есть условия были очень разные, да. Также мы поднимались с подругой недавно. Я была в Танзании, то есть я была вначале в Танзании, провела какое-то время на сафари, фотографируя животных, а потом мы встретились с подругой, и мы поднимались на Килиманджаро.
Ух ты.
И мы решили таким образом отметить 30-летие дружбы, и мы поднялись удачно, но это точно так же, когда ты поднимаешься, ты неделю живешь в палатках, и и совершаешь подъем. Так что условия были очень разные. Когда ты ездишь в такие экспедиции, у тебя, может быть, и как в данном случае было в Китае, что ты живешь и в гостинице, а может быть так, что ты живешь в палатке, и вот лопатка твой главный инструмент, который тебе очень нужен для жизни. Да.
Какие еще интересные форматы путешествий были в вашей практике?
В Намибии я вначале работала, пожила 2 недели, работала волонтером в центре по защите гепардов. То есть там были гепарды, которые, к сожалению, которых просто больше невозможно вернуть в дикую природу. Они либо были ранены, скорее всего, когда их сельские жители пытались убить, думая, что они охотятся за скотом. либо те, которые были рождены в неволе и, скорее всего, остались без родителей, и не было тех, кто их научит навыкам выживания в дикой природе. И там как раз в то время, когда я была, росло двое котят, которых спасли, потому что пристрелили мать, и повезло в тот момент, что как раз как волонтеры работали в тот момент в этом центре ветеринары из Вашингтона, из Смитсониан зоопарка. И поскольку мать пристрелили, оказалось, что она беременна, и уже на последних это, и ее тут же привезли, сделали кесарево и успели спасти котят. И вот эти котята, они, значит, росли в тот, когда я была, им, наверное, было 4-5 месяцев. Это, конечно, когда ты идешь, и на тебя гепард решает, что ему надо с тобой поиграть, а он прыгает на тебя со спины. А гепард – это единственная кошка, у которой когти не втягиваются, поскольку им нужно для разгона. То это достаточно интересно. Мы учили также уже более взрослых, мы их учили, ну, неправильно сказать, охотиться, потому что мы не учили охотиться, мы не можем научить убивать и так далее. Но, во всяком случае, вот этот развивать инстинкт, что ты должен за кем-то бежать, это натягивается такой металлический трос. На этом тросе натягивается, завязывается красная тряпка, и он обычно так какими-то зигзагами идет с углом. И там есть стартер, который по этому тросу эту тряпку запускает. И тогда гепард бежит специально с поворотами и так далее. Эта тряпка служит как вот та дичь, которую, может быть, поймать. Но им это игра, это интересно и так далее. И тогда у меня было одно из приключений, где я себя чувствовала, ну, очень важным человеком, потому что те же врачи были в то время, когда я там была, и поймали гепарда, дикого гепарда, поскольку они там занимались у них у этого центра, и достаточно большие свои территории, потому что в Намибии есть... ты можешь иметь просто свою землю и сказать, что это как бы парк, и все, у меня там вот живут животные, и ты получаешь какую-то... ты должен их считать, ты получаешь какую-то компенсацию от государства в зависимости от того, какие у тебя виды животных и так далее, ну, как частный парк. Mm-hmm. Значит, и поймали гепарда, потому что увидели, что у нее есть опухоль. Значит, доброкачественная опухоль там молочных желез, но поскольку там ветеринары, они решили, что они оставят это не на... не природой с этим разбираться, а что значит прооперируют. Поймали гепарда, и у меня была честь участвовать в операции гепарда. То есть стояли ветеринары, соответственно, оперировали, нормальная, операционная и так далее, значит, оперируют. Но у меня было ответственное задание, я должна была гепарду мерить температуру. То есть как это выглядит? Ты стоишь возле попы гепарда, ты держишь за хвост, держишь хвост и вставляешь в нее градусник периодически. То есть ты должен с определенной частотой вставлять градусник и сообщать ветеринарам, какую температуру ты видишь на градуснике. Я была счастлива.
А как вы туда попали?
Я туда попала, на самом деле, это можно купить. Есть компании различные, как, например, Biosphere Expeditions или Earth Watchers. Мне кажется, туда я ездила именно с Earth Watchers, где ты можешь... Ты ездишь работать бесплатно, но за это еще и платишь. То есть это приблизительно так. Но ты там живешь, тебя кормят, и это другой опыт в жизни, который ты получаешь. И после того, как в Намибии мы, значит, отработали, я решила еще путешествовать по Намибии. Там есть замечательный национальный парк Этоша, очень красивый. И мы ездили с гидом, и у нас было два человека с гидом, с бывшим мужем, и мы... приезжали по... как бы там, как, это как дикий кемпинг в Намибии, когда ты останавливаешься, ты ставишь палатку, но палатку ты ставишь всегда на крыше машины. То есть там специально таким образом она вытягивается и ставится на крышу, потому что достаточно много змей, и поэтому, ну, чтобы к тебе змея не заползла случайно ночью, ставится на крышу. То есть мы спали на крыше машины, гид спал в машине. У нас был еще прицеп, в прицепе была еда, фрукты, овощи и так далее. И мы ездили один день и смотрели, мы нашли стадо слонов. И слоны в Намибии, они одни из самых, если не самые крупные. потому что это слоны, которые передвигаются по пустыне. То есть в Намибии есть известная пустыня Намиб, и это слоны, которые могут переходить километрами через пустыни, поэтому они более высокие, у них более длинные ноги, чтобы им было легче передвигаться по песку. То есть они, в принципе, одни из самых крупных. Мы нашли стадо слонов и со слонятами, и мы видели это стадо, мы видели и самца, который был отдельно и наблюдал за теми самками. То есть было видно, что у него угон, да, то есть он был такой слегка весь перевозбужденный. Все было очень интересно, и мы решили, что мы не останемся на ночь недалеко от этого стада, ну, мы уже в регионе остались на ночь, там было высохшее такое русло реки, мы там остановили машину, все поставили. Ночью я все время просыпалась с ощущением того, что тут кто-то есть. До сих пор не знаю, кто-то был или кто-то не был, но ощущение того, что кто-то есть, меня не покидало. А со слонами так, что очень, на мой взгляд, интересно, огромные животные, но ты его не слышишь, когда он передвигается. То есть, ну никак. У них мягкие подошвы ног, поскольку они, и у них коммуникация очень много между слонами происходит, на самом деле через ноги, через вибрацию, которая передается через землю, да. Они очень чувствительные, очень мягкие, и он зачастую идет, а ты не слышишь.
Повернулся, а сзади слон.
А сзади слон. Приблизительно то же самое и произошло, поскольку утром мы проснулись, стали делать завтрак. А там это что, вытаскиваешь эти яблоки, еще какие-то фрукты, овощи. А муж пошел исправить свои дела. Лопатка, такой маленький стульчик со стульчиком, дыркой. Ну, и пошел там вдалеке сесть, как бы сделать. И тут я поворачиваюсь, смотрю, он там вдалеке сидит, и смотрю, с той стороны идет слон. А он сидит спиной, как бы он слона не видит. Я ему начинаю кричать, что он как бы сворачивает дела. Потому что Гин говорит, в машину, сейчас же. Это идет тот слон, у которого гон. Да? То есть он такой настроенный. Потому что тут я поворачиваюсь, смотрю, что самки с другой стороны. Я понимаю, самки тут, слон гонит тут. Мы как бы, ну не есть, хорошо. И я начинаю ему кричать, иди сюда. Ну как, человек делает свои дела, плюс ему жена что-то кричит. Это же не значит, что ее надо слушать в тот момент. И он пытается со мной дискутировать, или как бы, мол, что ты от меня хочешь, я тут еще занят. И, ну, конечно, когда уже гид начал махать руками и кричать как сумасшедший, ему пришлось быстренько сворачивать свой стульчик и бежать до машины. И мы сели в машине, и, ну, действительно, как кино, то есть, с одной стороны стоит слон, большой самец у него, значит, там течет все его дела, стоит, значит, вот ушами хлопает, а с другой стороны между нами вот этим полукругом стоят самки, которые становятся обычно полукругом, потому что они малышей между собой, между ног закрывают, поэтому как бы это... И так этот ушами хлопает, те ушами хлопают, и мы не понимаем особо, на нас или друг на друга. Но на самом деле, конечно, слоны, это может быть достаточно опасная ситуация. То, что нам сказал гид в тот момент, что нам повезло еще, что было утро, и палатка стояла на крыше, мы не убрали палатку, палатка mm-hmm. стояла на крыше машины, то есть машина выглядела очень большой. Mm-hmm. Да. Они решили с ней не связываться. Но дело закончилось тем, что мы остались без яблок, и все разошлись, каждый в свою сторону. То есть фрукты они у нас собрали, и как бы и все мирно разошлись в конечном итоге.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
Планируете уже следующее путешествие?
Да, планируем. Я не могу сказать еще на 100%, что оно состоится. Надо еще как бы пройти некоторые этапы, чтобы это действительно как бы вот понять, что да, будет. Но надеюсь, что все получится, и тогда, если все получится, то на следующее Рождество, Новый год, тогда мы поедем в Антарктиду и поедем... На самом деле, поехать в Антарктиду, это не так сложно, на самом-то деле. Но мы хотим поехать, есть одна компания, которая организует поехать именно на яхтах. То есть это маленькая группа, это 8 человек на яхте, а не на большом корабле в теплоходе, что, конечно, это больше приключение, чем просто поехать. Ты гораздо ближе тогда к природе, к... Надеюсь, китам. Ну, не только киты, конечно, и киты, и пингвины, и морские слоны, и другая фауна, которая там есть, и пейзажи, и так далее. Но мне кажется, что когда это... Плюс мы увлекаемся с мужем и яхтами, муж, наверное, немножко больше, поэтому так что-то это может сделать еще... Ну, хочется сказать, под парусом, но я понимаю, что, наверное, через пролив Дрейка вряд ли идут в наше время под парусом, но все-таки в какой-то момент и под парусом это, ну, другое приключение.
Ну, мы вас будем ждать с...
Я надеюсь, что все получится. Это то, о чем как бы мечталось уже несколько лет. И я надеюсь, что в этот раз получится, но я еще как бы... Пока что к этому звездочка приставлена, потому что до конца еще это как бы не определено. Но надеюсь, что будет.
Ну, а мы надеемся, что встретимся со следующим вашим рассказом про Антарктиду. Спасибо большое. Да.
Сегодняшняя беседа стала для нас настоящим путешествием в мир дикой природы. Благодаря Юлии мы ощутили все – адреналин от встречи с хищниками, тишину первозданных лесов и восторг от каждого удачного кадра. Ее путешествия по всему миру, встречи с самыми удивительными созданиями на планете и испытания, которые она преодолела, вдохновляют и заставляют задуматься. Каждый кадр, который она сделала – не просто изображение, это голос тех, кто не может говорить за себя. Это крик о красоте, которой нужно дорожить, о мире, который мы должны сохранить. Благодарю фотографа Юлию Зандерсона за то, что приняла участие в нашей программе, а вас, друзья, за внимание. Напомню, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока!
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.